эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Президент Турции заявил о непризнании аннексии Крыма. В России предупредили медиакорпорацию «Радио Свобода» и ее проекты о возможных ограничениях. Экологическую экспертизу строительства трассы Таврида никто не проводил, признали в Крыму. Сейчас подробнее. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время официального визита в Киев заявил, что Анкара продолжает поддерживать суверенитет Украины и не признает аннексию Крыма России.
Я ще раз завірив пана Порошенка, що Туреччина продовжуватиме підтримувати суверенітет України, її територіальну цілісність, включно з Кримом, та політичну консолідованість. Ми не визнали і не визнаємо незаконну анексію Криму. Ми дуже задоволені підтримкою, яку надає Україна кримським татарам, що довели вірність своїй країні.
Как сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цегулко, переговоры двух президентов с глазу на глаз продлились 3 часа вместо запланированных 45 минут. В России Министерство юстиции предупредило о возможном введении ограничений для журналистов медиакорпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» и ее российской редакции, а также ряда проектов корпорации как в самой России, так и в аннексированном ею Крыму. Речь идет о «Крым Реалии», «Идель Реалии» и телеканале «Настоящее время». В ответ вице-президент и главный редактор «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Нинат Пейч отметил в своем письме, что все упомянутые в письмах российского Минюста части медиакорпорации являются журналистскими, а не политическими. В последнее время не раз появлялась информация о намерении российских властей пересмотреть условия работы ряда зарубежных СМИ. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявляла, что ее ведомство планирует принять меры против американских СМИ, которые работают в России, в случае, цитирую, продолжения давления на российский телеканал Russia Today США. В Симферополе в библиотеке имени Ивана Франко прошел международный круглый стол при участии украинских диаспор Литвы, Польши, Приднестровья, а также материковой части Украины под руководством подконтрольного Кремлю замглавы полуострова Георгия Мурадова, передал корреспондент Кремляли. Участники круглого стола приняли резолюцию, в которой призвали власти России создать на территории Крыма украинские СМИ. Об именах участников информации нет.
Дехто здались по цьому всесвітньому конгресу українців. Вони вже вступили туди. Вони ведуть роботи проти Росії всередині Росії. Всередині. Громадяни, що Україна в Росії, що російський паспорт і так далі.
Ранее подконтрольный Кремлю глава комитета по межнациональным отношениям правительства Крыма Заур Смирнов в комментарии российским СМИ сообщил, что в Крыму впервые состоится международный съезд представителей украинских диаспор из различных стран. Подтверждение анонсированного Смирновым визита украинской диаспоры с материковой части Украины в аннексированный Россией Крым на этот момент нет. Подконтрольное Кремлю Министерство экологии Крыма не проводило экологическую экспертизу объекта строительства трассы Таврида. Об этом сообщило ведомство в ответ на информационный запрос координатора Крымской контактной группы по правам человека Абдурешита Джипарова. В ответе ведомства говорится, что в экспертизе нет необходимости, так как трасса не проходит по землям особо охраняемых природных территорий. О начале строительства дороги Керчь-Симферополь-Севастополь в Крыму сообщили 12 мая. Сдать ее в эксплуатацию планировали в 2018 году, но позже власти сообщили о сдвиге сроков строительства на 2 года. Служба безопасности Украины проинформировала Госпогранслужбу о визите на территорию аннексированного Крыма французского актера и звезды серии фильмов «Такси» Самина Сыри. На 5 октября СБУ не принимало решение о запрете на въезд в Украину этого киноактера. Пресс-секретарь Госпогранведомства Олег Слободян подтвердил Кремляли, что в случае прибытия на Сыри к государственной границе Украины ему могут запретить на 3 года въезд в страну. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму будет облачная погода. Температура воздуха днем повысится до около 17-20 градусов тепла. В районе Чангара плюс 15 градусов, в районе Новоалексеевки плюс 16-17 градусов. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 8 часов.
Слушайте «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
105.9 FM, 24 часа в сутки. С вами радио «Крым Реалии». А сегодня с вами Александр Янковский. Приветствую всех, кто в это время суток включил свой радиоприемник или компьютер, или иное устройство и может нас сейчас не только слушать, но еще и смотреть. Напомню, что смотреть нас можно на канале YouTube, а также в социальных сетях. Например, в Фейсбуке. Делайте это прямо сейчас. Не только нас там слушайте, не только смотрите, но и задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения, пожелания. А еще звоните нам в эфир, в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Этот номер телефона специальный для крымчан. Если по нему позвонить, то, во-первых, вы обязательно дозвонитесь к нам в студию, а во-вторых, вы не заплатите ни копейки за такой телефонный разговор. Номер телефона для жителей из других регионов Украины 044 490 2905. Итак, о чем мы будем говорить в ближайшие 24 минуты.
Тема дня.
У Симферополя появилась стратегия. Ее якобы даже одобрили жители столичного крымского города, города Симферополя, на публичных слушаниях. И стратегия эта рассчитана до 2030 года. Так вот, каким же видят назначенные Россией чиновники город Симферополь через 13 лет? Вот, и насколько эти планы, они вообще реализуемы? Вот со всем этим мы будем сегодня разбираться в нашей программе. Но после того, как послушаем материал, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
Симферопольцы одобрили план развития города на 13 лет. 5 октября на публичных слушаниях за него проголосовали 39 человек из 43 зарегистрированных участников. Авторы стратегии, российские власти города и эксперты заверяют, что услышали мнение каждого жителя крымской столицы. Говорит Владимир Комаров, заведующий лабораторией Академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России.
Полномочия помогли наши глубинные интервью, которые проводили с жителями. И очень неоценимую помощь внес портал «Активный Симферополь». Мы там запустили несколько таких глубинных опросов с набором вариантов ответов. И жители практически по большинству, 9 из 10, они там были голосовали более 90%.
Авторы стратегии обещают заботиться об окружающей среде Симферополя и на 20% сократить выброс воздух вредных веществ, а также увеличить на 71% количество экологически чистого общественного транспорта на улицах города. При этом пассажиры будут меньше стоять на остановках, так как среднее время ожидания троллейбусов и трамваев должно сократиться в половину, рассказывает подконтрольный Кремлю заместитель председателя Симферопольского городского совета Александр Мальцев.
Без частников сложно, но мы считаем, что, конечно же, муниципального транспорта должно быть абсолютное большинство.
Некоторые общественники не согласились с такими инициативами. Активист Таврит Музафаров назвал ошибкой решение выделять приоритет общественному транспорту, противовес личным автомобилям.
Нужно проработать транспортно-логистическую часть, потому что там в стратегии, кроме варламовщины и общественного транспорта, как такового ничего нет. Сейчас 350 тысяч жителей, а куда деть машины миллиона человек? Ведь проект предусматривает рост населения до 421 600 человек. Ответа нет. А улицы шире не станут, вы наоборот их сужаете.
В рамках принятой стратегии к 2030 году планируют увеличить производство, обещают и больше мест в детских дошкольных учреждениях. Их планируют увеличить на 37% до 14 тысяч. Сейчас крымская столица развивается по ранее принятой стратегии до 2020-го. Бывший подконтрольный Москве руководитель администрации города Геннадий Бахарев уверял граждан, что власть исполняет все задачи программы.
Однозначно заявляю, те строительные объекты, которые сейчас идут в городе, они достаточно серьезные, поэтому, если кто-то не видит, прошу просто открыть глаза и пройтись по территории, наверное, за пределы своего двора или там за пределы своего маршрута на работу или в магазин.
Теперь за новую стратегию должны проголосовать в подконтрольном Кремлю городском совете Симферополя. Ее реализация будет последовательной и растянется на 3 этапа.
Крым в центре внимания.
Еще раз приветствую всех, кто в это время суток включил свой радиоприемник на частоте 105.9 FM. Это радио Крым Реалии. С вами Александр Янковский. Сегодня мы обсуждаем стратегию развития Симферополя до 2030 года, которую одобрили уже на публичных слушаниях в Симферополе. И теперь ее ждет утверждение уже депутатами городского совета. У нас на связи Илья Большедворов, российский общественник из Крыма, активист. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Илья, скажите, пожалуйста, ваша оценка этой стратегии? Есть там моменты, которые вам понравились, есть моменты, которые не понравились? И вообще общая оценка этому плану развития Симферополя?
Ну, стратегия на самом деле достаточно хорошая вещь. То, что планирование проводится на такой длительный срок до 2030 года, это все замечательно. Минусы в этой стратегии действительно есть. Я, например, все-таки не совсем понимаю, как собираются авторы ее сделать дворы без машин, да, то есть учитывая менталитет нашего населения, что люди привыкли уже, в общем-то, ездить на личном транспорте. То, что действительно возможно переходить людей всех на общественный транспорт, большинство, по крайней мере, я очень сильно сомневаюсь. Использование электротранспорта тоже достаточно такая вещь перспективная, в перспективе спорная. То есть люди у нас не привыкли пользоваться этим видом транспорта, на склоне сидений он достаточно медленно развивается, даже в нашей стране, не говоря о том, чтобы это происходило именно в Симферополе. А так, стратегия замечательная, но оторвана очень сильно от реальности, которая на сегодняшний день существует в Симферополе. То есть если стратегия у нас предусмотрена развитие среднеэтажной застройки, да, то на сегодняшний день в городе Симферополь ни одного проекта среднеэтажной застройки не реализуется. Точно так же, если говорить о развитии дорожно-транспортной сети, то у нас даже перспективные развязки, которые предусмотрены генеральным планом города Симферополь, да, они, в общем-то, не предусмотрены проектом уличной дорожной сети, который был утвержден на публичном совещании, точно так же.
Илья, скажите, насколько вообще вот генеральный план Симферополя, он стыкуется вот с этой стратегией развития Симферополя?
В основном стыкуется он, конечно, но если говорить о реализации, опять же, да, то вот у нас мусоросортировочный завод объявлен в Каменке, снова строительство его на администрации города Симферополя. Вот строительство этого завода не предусмотрено данной стратегией, которая, в общем-то, делает основной упор на развитие экологического общественного транспорта и вообще, в принципе, экологии города Симферополя. Было произведено специальное исследование авторами стратегии на сайте активности Симферополь.орг, который используется администрация для проведения вот такого рода опросов. Да, и большинство людей за развитие Симферополя как города экологически чистого, если верить этим данным. Да. То есть и в то же время администрация городская одновременно начинает создание мусоросортировочной линии мощностью до 150 тысяч кубометров в год в микрорайоне Каменка, который, по сути, после расширения города там становится чуть ли не его центром, да?
То есть фактически предусматривается, инициируется строительство, опять-таки, мусороперерабатывающего завода уже фактически в пределах городской застройки.
Мусоросортировочного завода, да, то есть уже в пределах существующей городской застройки, и по сути развития города это будет практически в центре города.
Илья, скажите, пожалуйста, еще, значит, ваш тезка, да, Илья Варламов, там, достаточно известный российский блогер, он, значит, посмотрел на этот тоже план и говорит, что, следит за стратегией развития Симферополя и говорит, что это все правильно, да, потому что необходимо, увеличивать количество, там, велосипедного движения, электротранспорта. Вы с этим не согласны. Но если вы не согласны с этим, с увеличением роли общественного транспорта до 2030 года, то что тогда предлагаете взамен?
Смотрите, сказать о том, что я с этим полностью не согласен, да, но это неправильно. Я, может быть, с этим и согласился бы, но реально увеличение дела транспорта, да, то есть даже учитывая нашу южную специфику и все что-то, да, нужно учитывать менталитет жителей, которые у нас здесь есть. То есть после присоединения Крыма к Российской Федерации под усиление существенно автомобильный транспорт, да. Так вот, сегодня у нас в каждой семье, вот у людей даже, которые, ну, достаточно средним достатком, практически у каждого члена семьи, у которого есть, который достиг 18-летнего возраста, есть водительское удостоверение, есть автомобиль. То есть у нас, ну, пусть он какой-никакой, там, да, пусть он какой-то дешевый, старый, там, не убитый, в общем, за возрастом, да, но он есть у каждого.
Да, хорошо, но это приводит к пробкам, смотрите.
Если готовы, смотрите, пересесть на велосипеды, да, и на электротранспорт, да, у нас сейчас господин Чубайс презентовал, как это, макет там стоимостью $8000, да. Но я вот очень сильно сомневаюсь, что даже к 2030 году менталитет наших людей изменится настолько, что они будут готовы пересесть на велотранспорт, именно вот эти вот какие-то макеты.
Да, я понял, но, ну хорошо, но как решить проблему тогда транспортного просто загрузки из Симферополя, который стоит часами в пробках?
Предусмотрены замечательно генеральным планом города, были предусмотрены развязки дополнительные, которые необходимо построить. Да? Действительно, может быть, стоит центр города каким-то образом ограничить все-таки движение личному транспорту. Потому что, ну, действительно, город при такой вот нагрузке сегодня даже существует, он перегружен. Внесение административных центров из города, да, так говорят, а что стоит, ну, помимо этого, сегодня там как бы вообще, в принципе, как-то так планировать город, чтобы все административные здания находились на его окраине, чтобы люди как можно меньше ездили в центр. То есть необходимо инфраструктуру торговые центры, они, в принципе, и так вот у нас по окраинам города расположены. То есть все расширение уже в некоторых местах дорог как бы необходимо запланировать. Да, в частности, улицы Севастопольские, там существует возможность для расширения, которое не используется. То есть сегодня губится там, что застраивается дорога с двух сторон. Расширение проспекта Победы на выезде вот, со стороны Свободы. Как бы эти все моменты необходимо учитывать. И я думаю, что авторы стратегии не могли, в принципе, их учесть, но слишком все-таки они достаточно быстро проводили работу, как бы, да, и я не могу сказать, что они там опирались, это больше стратегия, как сказать, плановая какая-то.
Ага. Илья, скажите, а вот насколько вообще слушали предложения жителей Симферополя в тот момент, когда готовили эту стратегию? Не после того, как ее презентовали, а еще вот, ну, на момент подготовки?
Слушали, ребята, достаточно внимательно относились к мнению, что такие жители, многие предложения были учтены, и вот, в принципе, голосование на том же сильном Симферополе очень хорошо применялось. Да, то есть если мы говорим о том, что проводилось независимо, оно независимо, да, то у нас в данном случае 89% граждан, которые приняли участие в голосовании, они были против точечной застройки. Да. При этом у нас, когда нужно было, жилой комплекс Академия, который является одним из наиболее ярких примеров точечной застройки, да, на улице Беславова, проголосовало за него якобы 70% жителей города. То есть разница в данных, то есть когда производится независимое действительно исследование, когда это кому-то нужно.
Понятно, спасибо. Илья Большедворов, общественник из Крыма, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Я прошу прощения, если вы, ну, наши дорогие радиослушатели, не все смогли хорошо услышать, но вот телефонная связь иногда нас подводит. Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что сегодня мы говорим о стратегии развития Симферополя до 2030 года, которую якобы приняли на общественных слушаниях. Значит, зарегистрировалось на эти слушания 43 человека. По данным заместителя председателя Симферопольского горсовета Александра Мальцева, 39 проголосовало за, 1 против. Значит, представлялось, что в этой стратегии Значит, ее разработчики говорили, что будет рассматривалось три варианта. Три основных сценария развития Симферополя. Консервативный, модернизационный, инновационный. Предложили остановиться на модернизационном из-за высоких внешних рисков для реализации инновационного. В рамках выбранного сценария предлагается сосредоточиться на развязке узких мест в инженерной и социальной инфраструктуре, внедрении системных мер в сфере развития общественного транспорта, повышение экологичности промышленных предприятий, преобразование городского пространства, ну и так далее. Мы продолжаем нашу программу и далее будем говорить с Игорем Птицыком, экспертом по вопросам местного экономического развития Ассоциации городов Украины. Игорь, здравствуйте.
Доброе утро.
Игорь, скажите, пожалуйста, значит, вот приняли стратегию развития Симферополя до 2030 года, и некоторые крымские общественники говорят, что, наверное, не совсем правильный путь избран, а необходимо, то есть люди не пересядут на общественный, главный пункт, по которому критикуют, говорят, что до 2030 года люди не пересядут на общественный транспорт в Симферополе, все равно будут пользоваться легковыми автомобилями, а для этого необходимо... Но строить новые дороги и расширять существующие. А вы что скажете? Вот по какому пути стоит вообще идти Симферополю? И как бы вы дали оценку стратегии развития Симферополя?
Ну, якщо ви не проти, я буду говорити українською мовою. Дивіться, проблема в містах з автотранспортом – це класична проблема для мегаполісів. І в один момент заставити всіх громадян пересісти на громадський транспорт, ну, очевидно, є неможливо. Звичайно, якщо проводити соціологічні опитування, що було і зроблено в місті Симферополі, то громадяни будуть сказати, що вони за чисте довкілля, за електричний громадський транспорт, за велосипедні доріжки і так далі. Але насправді ніхто у них не питав, чи готові вони завтра відмовитися від того автомобіля, який вони купували за свої гроші, і пересісти в громадський транспорт, сісти на велосипед. Міська влада, маючи тільки одні соціологічні дослідження, вирішила на підставі тільки цієї інформації, що основною цілею для міста має бути перехід саме до громадського транспорту як основного. Концепція правильна. Тобто, якщо говорити про ієрархію транспорту в містах, то на першому місці завжди йде пішохід, на другому велосипед, далі громадський транспорт і автомобіль. Але, знову ж таки, очевидно, що люди не будуть відмовлятися від автомобілів, тому що є велика кількість інших причин. Наприклад, там молоді сім'ї мають дітей, яких потрібно довозити до дитячого садочка, до школи. І зробити це громадським транспортом часто неможливо. Так само є бізнес, є певні соціальні групи населення, які просто не хочуть користуватись транспортом. Є просто автолюбителі. Тому тільки зосереджуватись на тому, що ви якимось чином розвинете транспортну інфраструктуру, і люди всі пересядуть на громадський транспорт, це невірний шлях.
Тобто недостатньо просто предложити альтернативу в виде системи розвитого такого общественного транспорту?
Саме так, цього недостатньо. Тобто паралельно з розвитком громадського транспорту необхідно дбати і про розвиток дорожньої інфраструктури. Це будувати розв'язки, розширювати вулиці, встановлювати системи відстежування громадського транспорту, транспортних потоків електронні, які мають забезпечити эффективный рух автомобилей.
Понятно. Хорошо, тогда давайте к другим еще вопросам, потому что, ну, стратегия развития Симферополя до 2030 года, она затрагивает не только транспорт. У меня такой вопрос. Скажите, а вот вообще насколько реалистично сейчас, в 2017 году, можно выписать стратегию развития 2030 года, до 2030 года, на 13 лет вперед? Может быть, за это время что-то кардинально может измениться, вот город будет развиваться по такому документу? Или это такой достаточно небольшой горизонт планирования в градостроительстве?
Горизонт планування 13 років, він є перевищений, це 100%. Планувати на такий великий період, це більше, скажімо так, мрії. Є кілька очевидних речей, які свідчать про те, що цього робити не треба. І саме банальна, саме проста полягає в тому, що місцева влада, яка обиралася на термін, як правило, 5 років, вона якраз і затверджує цю стратегію, і вона буде відповідати за її реалізацію. Через 5 років прийде, прийдуть нові депутати, буде новий міський голова, який скаже, що от попередня влада не дуже коректно підготувала стратегію, нам не подобається вона, і вони, звичайно, будуть мати бажання її переробити. І не захочуть виконувати те, що було затверджено попередньою владою. Для прикладу, в багатьох європейських країнах стратегічне планування чітко підв'язане під термін виборів місцевої влади. Тобто, якщо після виборів термін повноважень 5 років, то нова влада розробляє стратегію на 5 років і реалізує. Після завершення реалізації громадяни можуть оцінити, наскільки якісно реалізована ця стратегія, і вже прийняти рішення, чи голосувати на продовження строків цих самих депутатів і міського голову.
Да, но смотрите, Игорь, получается так, что есть определенные проекты, вот, например, то, что затрагивается в этой стратегии, там, возможность строительства новых линий электротранспорта. Там предлагаются разные самые варианты, там, вплоть до строительства трамвая. Вот эти проекты, они, как правило, их срок реализации, он там где-то бывает там 5 лет, а то бывает и больше. А тот же самый трамвай, для того, чтобы его проложить, надо там иметь уверенность, что будут транспортные потоки в этом направлении двигаться постоянно, там, на минимум на протяжении 20 лет. Вот как стыкуется, получается, необходимо заранее запланировать, каким будет город там в течение ближайших 15-20 лет, а с другой стороны, каждый новый состав депутатов в городском совете, да, в местном совете, он как-то пытается по-иному изменить вот этот самый план. Как выходить из этой ситуации?
Это достаточно сложное питание, таке прогнозування, воно, як правило, працює в рамках конкретних проєктів. Коли ми плануємо стратегію, то відповідно певні горизонти мають бути. Але оці от далекі бачення на там 13-20 рік, це все такі перспективи, які в собі не містять певного плану їх реалізації. Тобто неможливо спрогнозувати, можливо, через 4-5 років у нас ці дороги заповнять електромобілі, які будуть на автопілотах їздити. І, відповідно, потреба в громадському транспорті, вона буде відступати все-таки на другий і третій план. Тому таке далекоглядне планування, спираючись на те, що справді деякі проекти мають великий період реалізації, і, відповідно, вони окупаються не так швидко, їм там потрібно 10 років. Тут потрібно розглядати конкретний проєкт, і саме на підставі цього проєкту в конкретних розрахунках приймати рішення по доцільності його реалізації.
Понятно. Напоминаю, что вы слушаете радио «Крым Реалии». С нами на связи Игорь Пицек, эксперт по вопросам местного экономического развития Ассоциации городов Украины. И еще один момент. В этой стратегии указывается также, достаточно четко прописали, или спрогнозировали, да? Насколько это четко будет воплощено в жизнь, я не знаю. Но, предполагается, что до 2030 года численность населения Симферополя в нынешних границах вырастет на 16,6% до 421 тысячи человек. При этом объем выбросов загрязняющих веществ воздуха от стационарных источников снизится на 20%, а производительность труда вырастет на 50%. На ваш взгляд, опять-таки, да, вот можно ли вот сейчас, в 2017 году, прогнозировать точно эти цифры или нет?
Певну частину показників можна прогнозувати досить точно. Але хочу одразу сказати, що ви кажете про той сценарій, який обрав для себе місто. Є саме більш песимістичний сценарій, який передбачає, що населення буде падати, і інші показателі теж будуть не на найкращому рівні. Тому, зараз сказати, що саме цей сценарій буде реалізований, він буде досягнутий, тяжко. Звичайно, хочеться бажати всім містянам, щоб місто їх не розвивали, щоб Симферополь, все-таки там проживають громадяни України, і він був достойним містом, достойним простором для розвитку. Але, звичайно, є певні ризики, які нам кажуть про те, що оптимістами настільки, мабуть, не варто бути.
Понятно. Спасибо. Игорь Пицек, експерт по вопросам местного економічного розвитку Ассоціації городов України, був на прямой связи з радіо «Крым Реалии». А я, Олександр Янковський, не прощаюсь с вами. Слушайте нас на частоте 105.9 FM. И дальше вы узнаете не только про стратегию развития Симферополя до 2030 года.
эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Лукашов может не вступить в должность мэра Симферополя. В Верховную Раду внесен законопроект об ограничении поездок украинцев в Россию. И Россия снова вводит запрет на судоходство в Керченском проливе. Сейчас подробнее. Победитель конкурса на пост мэра Симферополя Игорь Лукашев снял с себя полномочия депутата Крымского парламента подконтрольного России. Бюджетный комитет Госсовета вместо него возглавил другой единорос Валерий Коваленко. Но Лукашев может не вступить в должность главы администрации города. Первым об этом сообщил российский политик и глава организации «Чистый берег Крым» Владимир Горначук. По его словам, ФСБ якобы проводит проверку в отношении Лукашева, и он может ее не пройти. На сайте администрации Симферополя в разделе «Руководство временно исполняющей обязанности главы» указана Елена Александрова. В Верховной Раде Украины накануне зарегистрировали законопроект о временном ограничении права граждан страны на выезд в Россию. На сайте украинского парламента указано, что его инициаторы – народные депутаты из фракции БПП Андрей Немировский и Андрей Шинькович, а также внефракционный Андрей Денисенко. В пояснительной записке говорится, что ограничения касаются чиновников за исключением дипломатов, но остается возможность выезда для нуждающихся в срочной медицинской помощи или участвующих в похоронах близкого родственника, что должно быть подтверждено документально. Россия намерена ввести запрет на судоходство через Керченский пролив с 11 по 14 октября из-за установки арки Крымского моста. Распоряжение опубликовано на сайте Российской администрации морских портов Черного моря. Подобный запрет уже вводился с 27 августа. Украинские власти тогда заявили, введенные Россией ограничения на прохождение судов через Керченский пролив противоречат Конвенции ООН по морскому праву. В Симферополе в библиотеке имени Ивана Франко прошел международный круглый стол при участии украинских диаспор Литвы, Польши, Приднестровья, а также материковой части Украины под руководством подконтрольного Кремлю замглавы полуострова Георгия Мурадова, передал корреспондент Крым Реали. Список с фамилиями участников местной власти не публикуют. Мурадов сказал, что цель встречи – объединение двух народов.
Чтобы русские и украинцы восстановили эти братские узы и вместе продолжали исторический путь на сохранение нашей совместной цивилизации.
Ранее подконтрольные Кремлю крымские власти заявили о том, что на полуострове впервые пройдет международный съезд представителей украинских диаспор из разных стран. Подтверждения участия украинской диаспоры с материковой части Украины на полуостров на этот момент нет. Сегодня в Крыму облачно, температура плюс 17-20, в районе Чангара и Новоалексеевки переменная облачность 15 выше 0. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, кто в это время суток включил свой приемник на частоте 105.9 FM и слушает сейчас радио Крым Реали. Также нас можно не только слушать, но и смотреть в социальных сетях, например, на канале в YouTube, а также на нашей странице в Фейсбуке. Всем привет, кто сейчас здесь с нами, например, да, вот тут нам пишут: доброго ранка, Украина, обожаю, гарного дня, медицинского здоровья. И вам желаем того же. Оставайтесь с нами, потому что в ближайшие 25 минут мы будем говорить про самые важные, очень интересные вещи. Также вы можете принять участие в этом разговоре, не только написав свой комментарий в социальных сетях, но и позвонив нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Звонки по этому номеру телефона для крымчан бесплатны, а номер телефона для жителей других регионов Украины 044 490 2905. Так, мы начинаем.
Тема дня.
Тема дня у нас сегодня вот какая. Значит, до 30 сентября 2020 года в Крыму запустят движение по трассе Таврида между Керчью и Севастополем. Ну, во всяком случае, так обещают. Но говорить мы сегодня будем не об этом. Не будем говорить сегодня вот про эти автомобили, про самых разных марок, которые ездят по крымским дорогам, ездят достаточно медленно, объезжая ямы, ну и вот ждут, не дождутся запуска этой самой трассы Таврида. Пока этого не произошло, на полуострове острове решили развивать морское пассажирское сообщение. Вот насколько такой проект реален, будет ли на него спрос, и есть ли вообще в нем смысл вот связывать, знаете, морским транспортным сообщением, имеется в виду запустить теплоходы из Евпатории в Севастополе, из Севастополя в Ялту, из Ялты в Алушту, из Алушты в Феодосию или в Судак, а из Феодосии в Керчь. Вот будет ли кто-то этим всем пользоваться? Для чего все это предлагается сделать на полуострове? Вот все это мы и обсудим в течение ближайших 25 минут, но после того, как послушаем сюжет, подготовленный нашими журналистами.
Крым в центре внимания.
Приморские города Крыма могут связать катерами. Такое предложение озвучил подконтрольный Кремлю генеральный директор Севастопольского морского порта Сергей Емельянов. Чиновник считает, что водный транспорт может создать реальную конкуренцию наземному.
Что необходимо для реализации данного проекта? Прежде всего, это сами катера, которые способны составить конкуренцию автобусному сообщению, прежде всего. А готовность инфраструктуры, прием пассажирских судов, комфортабельному проживанию и питанию, а также конкуренция операторов, предоставляющих данный продукт.
А вот захотят ли пассажиры пересесть с автобусов на катера, вопрос открытый. Поэтому чиновники пока будут просчитывать в теории количество рейсов на двух пилотных маршрутах. Один из Севастополя в Ялту, другой из Севастополя в Евпаторию с остановкой в Саках. После всех расчетов начнется поиск инвестора, рассказывает подконтрольный Кремлю заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров.
Севастопольскому морскому порту и ГУПу Республики Крым, Крымский морский порт, давайте добавим, что плюс корпорации развития обоих регионов, подготовить к следующему заседанию Совета дорожную карту реализации проекта с оценкой экономической целесообразности реализации данного проекта.
В аннексированном Крыму мечтают и о развитии яхтенного туризма. По идее, он мог бы приносить хорошие деньги в бюджет приморских городов, уверяет руководитель подконтрольного России Департамента приоритетных проектов развития Севастополя Мария Литовка.
Яхтенный туризм, на самом деле, датируется уже столетней историей. Начинался он еще с Карибских островов, а в Российской Федерации его практически нет.
Чтобы Севастополь смог зарабатывать на яхтенном туризме, городу нужно для начала финансово вложиться в инфраструктуру. Такое мнение озвучил президент Федерации парусного спорта Севастополя Валерий Зубков.
Мы знаем сегодня, что ряд портов практически не работают. Это позволило бы создать и маршруты, а если сюда объединить еще порты Краснодарского края, и Мерединский порт Сочи, Гранд-Марина, Туапсе, Геленджик, то это позволило бы создать длительный яхтенный маршрут протяженностью около 400 морских миль.
По словам представителей Федерации парусного спорта Севастополя, до 300 тысяч россиян выезжают за рубеж для того, чтобы заниматься яхтенным туризмом. Этот поток хотят развернуть на Крым. Для этого в Балаклавской бухте предлагают создать международный центр для этого направления.
Крым в центре внимания.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Сегодня обсуждаем вот тему, которую предложили развить, а, наверное, все-таки восстановить, да, вот морское транспортное пассажирское сообщение прибрежное вдоль берега Крыма. Насколько все это реалистично? На сегодня, вот на данный момент, например, в 2017 году Евпаторийский морской порт осуществлял перевозки только на одном теплоходе, он называется «Янина». Это были скорее не транспортное, это было скорее не транспортное сообщения, а такие прогулки. Единственный экскурсионный маршрут, экскурсионный рейс по маршруту Евпатория, Севастополь-Евпатория, он осуществляется всего лишь один раз в неделю, по воскресеньям. Из Ялты сейчас несколько раз в день, вот этим сезоном, ходил прогулочный теплоход до Ласточкиного гнезда. Стоимость проезда в одну сторону составляет 400 рублей, а стоимость автобусного сообщения по тому же маршруту 30 рублей. Так вот, спрашивается, да, насколько в таких условиях, когда мы имеем такие водные, вообще есть смысл развивать транспортное, морское транспортное сообщение? Есть ли вообще страны, в которых морское транспортное сообщение на сегодняшний день может составлять конкуренцию наземному транспорту, например, автобусам или железной дороге? Вот все это будем обсуждать в нашей сегодняшней программе. И у нас на связи Александр Кава, эксперт в сфере транспорта, бывший заместитель министра инфраструктуры Украины. Александр, приветствую вас.
Доброе утро.
Александр, ну, вообще интересует, давайте начнем с того, а вот есть вообще страны в мире, где такое, знаете, небольшое морское транспортное сообщение прибрежное, оно достаточно развито и именно несет такую себе, знаете, функцию не туристическую, а вот именно транспортную, что этим пользуются ежедневно морским транспортом, как маршрутками мы там, трамваями, метро или другим видом транспорта?
Нет, таких стран нет, за исключением стран, где перевозка осуществляется между разными островами или разными частями континента. А что касается прибрежных перевозок, то, как правило, они имеют более туристическую компоненту, поскольку туристы, которые приезжают отдохнуть, они очень часто отдают предпочтение не более быстрому наземному транспорту, а более медленному, но дающему больше эмоций, больше впечатлений транспорту, который идет по морю.
Угу. То есть это не связано, да? То есть невозможно таким образом решить транспортную проблему приморских городов?
Конечно, потому что морской транспорт, он гораздо медленнее, чем автомобильный или железнодорожный. И по времени сообщения, конечно, существенно проигрывает наземному транспорту. Более того, нужно учесть, что наземный транспорт менее зависит от погодных условий и, соответственно, более надежен в возможности осуществить перевозку, чем морской транспорт, который не может функционировать при определенных погодных условиях. Угу.
Ну, это штормы, да, и так далее. То есть там, начиная с октября и, наверное, там по март уже нет такой четкой, нет абсолютной уверенности в том, что те же самые катера не выйдут по морю. Но есть один очень интересный момент. Вот я, когда учился в университете, нам всегда преподаватели рассказывали о том, что морской транспорт, он самый дешевый с точки зрения перевозок. Почему же тогда вот сейчас получается так, что доехать автобусом из точки А в точку Б практически в 10 раз дешевле в Крыму, чем преодолеть то же расстояние, но морским транспортом, вот теплоходом?
Ну, морской транспорт самый дешевый для грузовых перевозок, поскольку морские судна, они действительно могут перевозить очень большой объем груза, и при этом расходы на инфраструктуру, они практически отсутствуют по сравнению с автомобильным транспортом или железнодорожным. Что касается пассажирских перевозок, то все-таки морские судна, перевозящие пассажиров, они гораздо меньше, чем грузовые, и, соответственно, стоимость перевозки для одного пассажира там довольно-таки высокая.
Угу. Я приведу небольшие цифры. Все-таки вот в 70-е, 80-е годы были такие регулярные пассажирские перевозки. С 15 мая по 15 ноября тогда, в 70-е годы, курсировали быстроходные теплоходы на подводных крыльях «Стрела-1» и «Комета-3» из Ялты в Севастополь и в Евпаторию, в Судак и Феодосию. За 3 рубля утром можно было слетать к Генуэзской крепости, искупаться там и вернуться вечером в Ялту. Билет по системе туда и обратно был даже выгоднее, чем только в одну сторону, и это выходило дешевле, чем в так называемом мягком автобусе типа «Турист» или «Икарус». На «Комете» из Ялты в Евпаторию проезд стоил 2 рубля 30 копеек, а на автобусе, допустим, для того, чтобы добраться по тому же маршруту, необходимо было доехать до Симферополя за рубль 45 и потом еще за 2 рубля 31 копейку. То есть морские перевозки тогда, в советское время, почему-то оказывались пассажирские, почему-то оказывались дешевле. Почему, Александр, я задаю этот вопрос Александру Каве, эксперту в сфере транспорта.
Ну, в советское время существовала плановая экономика, и далеко не все перевозки, они осуществлялись по экономически обоснованному тарифу. И тогда государство дотировало многие виды перевозок, и в том числе перевозки морским транспортом, и особенно в сегменте перевозок суднами на подводных крыльях.
Угу. То есть это было, там экономической составляющей не было, да? Это не означало то, что действительно морские перевозки были дешевле, чем автобусами?
Совершенно верно. В той ситуации себестоимость значения никакого не имела. Мы можем вспомнить еще и авиационные перевозки, которые тоже при Советском Союзе стоили относительно очень дешево. Если мы сопоставим, например, нынешнюю стоимость авиаперевозок по сравнению с уровнем зарплат.
Угу. Ну да, да, я вспоминаю, что в принципе самолетом было летать приблизительно столько же, сколько поездом, может быть, чуть-чуть дешевле, иметь дороже с самолетом. Александр, еще такой вопрос. Ну вот я посмотрел еще данные, допустим, в Нидерландах в конце 20 века в рамках развития системы общественного транспорта была внедрена концепция общественный транспорт на воде, который использует, ну вот, обширную систему каналов в городах и прочих местах на значительной части территории, которая находится ниже уровня моря, защищена дамбами. И там запущена целая концепция, и по состоянию на осень 2006 года, более поздней информации не нашел, в Нидерландах действует 5 транспортных служб, которые вот в свою очередь соединяют разные районы этой страны и дополняют дорожную сеть именно водным транспортом. Возможно ли такое развитие в Крыму?
В Крыму такое развитие возможно, но на тех сегментах, где дорожная сеть не позволяет быстро осуществить перевозку пассажиров. Вот, например, между Севастополем и Евпаторией все-таки оптимальный маршрут поездки автотранспортом будет по более длинному протяженному маршруту, чем морская перевозка. И в случае использования судов на подводных крыльях конструкторское бюро имени Ростислава Алексеева, которое в свое время и выступило в мире пионером по производству судов на подводных крыльях, сейчас готовит к производству новую серию подобных судов. И вполне возможно, что они будут эксплуатироваться именно на таких маршрутах.
Кстати, вот к опыту этого года компания «Небулон» с 13 мая начала выполнять регулярные пассажирские перевозки в Николаевской и Херсонской области в акваториях рек Южный Буг и Днепр. Об этом сообщалось на сайте компании. А рейсы выполнялись по трем маршрутам: Вознесенск, Ковалевка, Новая Одесса, Николаев, а также Новая Каховка, Херсон, Голая пристань, Херсон и Николаев, Кинбургская коса, Очаков. Вот есть у вас информация, как сработал вот в этом сезоне, насколько было востребовано? И почему тогда появился вообще этот, ну, так, такие рейсы появились по Днепру и рядом с Днепром в Лимане, если это действительно намного дороже, чем там автобусное сообщение?
Да, ну, в данном случае мы говорим о тех маршрутах, где альтернатива в виде автобусной перевозки, она гораздо дольше, поскольку, например, пересечь Днепр в Херсоне можно только в одной точке, это автомобильный мост чуть севернее от Херсона. И соответственно, например, поездка из Херсона в Голую пристань на речном транспорте, да, гораздо быстрее получается, поскольку вы можете выехать из центра Херсона и доехать до центра Голой пристани там за полчаса. Автобусным транспортом такая поездка займет порядка одного часа. Mm-hmm. Что касается Николаева и Кинбургской косы, ситуация схожая, поскольку альтернативный маршрут наземным транспортом, он потребует не просто проехать дольше, но нужно будет из Николаева проехать в Херсонскую область и потом уже только въехать в Николаевскую часть Кинбургской косы.
Понятно. Спасибо. Александр Кава, эксперт в сфере транспорта, бывший заместитель министра инфраструктуры Украины, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что сегодня в нашей студии мы обсуждаем вот идею, которая почему-то снова стала будоражить умы севастопольских чиновников, восстановление или возобновление регулярного транспортного пассажирского сообщения из Севастополя, Севастополь-Евпатория, а также Севастополь-Ялта. Далее будем об этом говорить с Виктором Медведем, экспертом по транспорту, директором консалтинговой компании «William Invest Expert». Виктор, приветствую вас.
Добрый день.
На ваш взгляд, вообще, насколько жизнеспособна такая концепция транспортных прибрежных, ну, пассажирских перевозок в Крыму?
Абсолютно. Абсолютно реальная.
Так, почему? То есть вот есть просто, смотрите, есть пример, да, того, что транспортные перевозки получаются, да, автобусом они в 10 раз дешевле, чем ну вот, морским транспортом. Кто тогда будет этим пользоваться?
Ну, во-первых, тут нужно рассматривать два вопроса. Первое, кто это будет финансировать, вот от этого нужно отталкиваться. Не во всех странах мира значит, общественный транспорт является рентабельным и окупаемым. В многих странах он является дотированным. Кстати, в Украине у нас тоже многие направления не дотируются. Значит, теперь вопрос, кто будет влаживать. Если это будут государственные деньги, то абсолютно реальная инициатива. Если они попытаются привлечь частные деньги, здесь возникают сложности, в частности, с тем, что каждое судно, которое будет в акватории Черного моря передвигаться, то есть оно попадает, по сути, под возможность конфискации его при выходе с данной территории в связи с нарушением международного законодательства, так как Украина не дает разрешения на передвижение этих грузов. Кстати, у вас был сюжет на эту тему,
да,
как-то?
Да, был.
Вот он как раз раскрывает вот эту ситуацию. Поэтому, соответственно, это колоссальный риск для инвесторов. То есть им, покупая транспорт, нужно, чтобы он полностью окупился, амортизировался именно там, без возможности вывоза его потом в любую другую акваторию мира. Поэтому вот это самый большой риск. Если же это государственные деньги, то и эти, значит, транспортные средства, которые приобретаются, будут там эксплуатироваться, то, безусловно, не будет стоять вопрос о их окупаемости, сверхрентабельности. Касательно мифологии, что это чересчур дорого в отношении как автобусного транспорта, нет, это неправда. В некоторых случаях это дорого, но если это специализированное судно, которое не быстрые, медленно передвигаются, но при этом есть масса, вот как и предыдущий оратор.
Это был Александр Кава.
Да, значит, в некоторых случаях это является экономически целесообразнее. Это точно так же, как там самолет и поезд, да, если самолет в 4 раза быстрее, то есть потребитель, который использует самолет. Mm-hmm. Точно так же и во многих случаях, и мы говорим и о туристическом сезоне, и о удобстве, комфортности, новизне, еще масса критериев, по которым люди, вот, есть такой институт, как такси, да, он существенно дороже, чем общественный транспорт, но люди его используют. Поэтому и здесь нужно рассматривать еще множество других критерий, которые, безусловно, будут основой для того, чтобы этот вид транспорта существовал. Но экономической основой, инвестиционной, риски вот эти правовые, они перечеркивают всю эту привлекательность. И, насколько я знаю, они говорили именно о привлечении инвесторов.
Да, я понимаю. Просто дело в том, что, опять-таки, все это, знаете, все это на уровне разговоров. Это предложение высказал генеральный директор Севастопольского морского порта Сергей Емельянов. Но вот это все-таки не мифы, а есть реальная статистика. Да, есть вот стоимость проезда на сегодняшний день от Ялты до Ласточкиного гнезда, там она составляет 400 рублей, а проезд по тому же расстоянию автобусом составляет всего лишь навсего 30 рублей, то есть, ну, больше, чем в 10 раз разница. Скажите, а вообще насколько, то есть, можно ли говорить о том, что морские транспортные пассажирские перевозки, они всегда будут дороже вот по себестоимости именно, чем автомобильные?
Нельзя об этом говорить, и то, что стоимость, вы сейчас говорите, это не учитывая того, что это не массовое. Это точно так же, как множество услуг, которые сегодня в Крыму предоставляются в индивидуальном варианте, они во многих странах мира в 10 раз дешевле.
А скажите, что может тогда заставить?
В Киеве пример с транспортом, который используется, яхты, катера и так далее, то есть все это на порядок дешевле. Но у нас просто нет удовлетворенного спроса, поэтому именно это из экономических основ вот такой. Но если, я еще раз акцентирую внимание, чьи будут деньги и за какой период они должны окупаться. Если это частные деньги и там они должны приносить минимум в нашей экономике 30% рентабельности в год, это сумасшедшие цены на билеты. Если это государственные деньги там с нулевым кредитованием, либо же с отрицательной ставкой, либо же с компенсацией тела там для государственных, либо же коммунальных предприятий, то это может быть экономически очень выгодно.
Понятно. То есть вы полагаете, что найдется достаточное количество людей, которые предпочтут быстрым поездкам, допустим, автомобильным транспортом, более медленные поездки катерами, ну там морским пассажирским транспортом.
Мы знаем в мире очень много примеров, когда не экономическая целесообразность двигает людьми, ну, комфорт и ряд других.
Понятно.
Это, ну,
Хорошо, да. Спасибо. Спасибо огромное. Виктор Медведь, эксперт по транспорту, был на прямой телефонной связи со студией «Радио Крым Реали». Ну, а тем временем, пока вот такие, знаете, проекты в Крыму возникают, директор Ялтинского морского торгового порта Денис Волков, он в интервью нашей газете в феврале 2017 года, его спросили, а как вы собираетесь развивать порт? Как? А он сказал, а у нас много земельного имущества, и мы, конечно, собираемся развивать торговлю, не профильную. Имущество после перерегистрации кадастрирования. Проводите аукционы на торги, чтобы частники приходили, частично ремонтировали фасады, обустраивали свой бизнес, платили в бюджет республики и нам, как содержателю, 30%. Поэтому моя позиция, сказал Денис Волков, директор Ялтинского морского торгового порта, на непрофильном имуществе землю однозначно нужно сдавать в аренду при условии правильных торгов. Что касается нас, то мы не собираемся развивать торговлю, потому что наш бизнес – это морские грузовые перевозки. Единственное, что мы в ближайшее время, возможно, откроем здесь, это столовую для порта. Но вот самих торговых перевозок и пассажирских перевозок в Ялте не наблюдается. Также в этом интервью господин Волков сказал, что, высказал свое мнение по поводу строительства марины для яхт. Он сказал, что это очень известная тема. Что касается того, нужна она в Ялте или нет, то, конечно, нужна и, наверное, не одна. Про этот проект много чего слышал, о нем говорили еще раньше. Значит, собирались строить, но уже последние 2-3 года при нашей бытности разговоры об этом ушли. И сейчас таких проектов, связанных с мариной, ни на нашем имуществе, ни рядом реализовывать пока не будут. Хотя определенные наработки по этому вопросу есть. И, тем не менее, да, высказывается сейчас предложение, опять-таки, по том, что, ну, не знаю, проекты, да, такие, будоражат население этими проектами, о том, что будут строиться яхтенные марины по всему побережью Крыма, и они будут привлекать миллионы валютных средств со всего мира на территорию Крыма. Насколько реалистичны эти проекты, насколько все это может быть реализовано, мы и будем обсуждать далее в нашей программе. У нас на связи Евгений Платон, бизнесмен и эксмен. Евгений, здравствуйте.
Доброе утро.
Евгений, на ваш взгляд, насколько на сегодняшний день реалистично реализовать строительство нескольких яхтенных марин на территории Крыма?
Ну, смотрите. Значит, для того, чтобы реализовать такой проект, в общем-то, весьма интересный и важный для Крыма, есть некоторые необходимые условия, да. Первое из них – это наличие закрытых бухт, закрытых от волны, которая, ну, может разрушать эти яхты, которые стоят. Значит, таких бухт в Крыму, свободных от военно-морского флота России, всего две. Это Балаклавская бухта и это Карантинная бухта в самом Севастополе. Других защищенных акваторий, которые не были бы заняты, московским военно-морским флотом России, в Крыму просто не существует. Значит, если речь идет о Ялте, то Ялтинский порт абсолютно не приспособлен для того, чтобы стояли там яхты, потому что на Черном море юго-западная роза ветров, а Ялтинский порт для нее полностью открыт. То есть сезон штормов эти яхты просто побьют. Это означает, второй фактор, что нужны инвестиции в инфраструктуру. В молы, в боны для швартовки яхт и так далее. Эти инвестиции, в принципе, могли бы делать само крымское правительство, да, оккупационное. Но крымское правительство дотационное, из Москвы, на 80 там, или около 80%. Значит, своих денег для того, чтобы решать эти вопросы, у них нет. Второе. Центральное правительство, оккупационное, российское, оно могло бы направить, в принципе, на такой проект государственное финансирование. Но в бюджете России, которое намерено ввести налог на обувь, да, этих денег тоже нету. Чечня голодает. Надо Кадырову давать деньги. Какие деньги для Крыма, тем более для каких-то мифических яхтенных проектов? В принципе, можно было бы привлечь инвестиции западные.
Да, вот предположим, говорят, там западные инвестиции будем привлекать.
Но скажите мне, пожалуйста, какой банк или инвестор западный будет под риском оказаться самому под санкциями Минфина США вкладывать хоть цент в Крым?
Да, хороший вопрос. Спасибо огромное. Евгений, извините, но времени уже нет в эфире. Евгений Платон, бизнесмен и эксмен, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». И тут есть, кстати, еще несколько реакций на тему нашей сегодняшней программы. Роман Синица прокомментировал. Считаю, что идея вот водного транспорта, пассажирского морского сообщения вокруг Крыма, так и останется идеей. Пассажирский водный – самый дорогой вид транспорта и сильно зависит от погоды. И в Фейсбуке во время нашей, во время нашей трансляции тоже прокомментировали. В Советском Союзе уже был этот вариант, пишет Наталья Андреевна. Списывать деньги будет удобно. Ну что же, вот такие были мнения по поводу возможного восстановления пассажирского морского сообщения в приморских городах Крыма. Это радио «Крым Реали», я Александр Янковский. Ну и оставайтесь с нами на частоте 105.9 FM.
Новости в эфире «Радио Крым Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Россия снова не признает себя участником конфликта на Донбассе. В Севастополе отчитались о полной готовности к началу отопительного сезона. И власти Керчи заявили о возвращении музейных ценностей из Москвы. Сейчас подробнее. Россия снова не признала себя участником конфликта на оккупированной части Донбасса. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, изменить положение в регионе могут только участники этого конфликта, которыми, как он выразился, являются Киев и Донбасс. На вопрос о недавней встрече спецпредставителя Госдепартамента США по делам Украины Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова Песков ответил, что изменений невозможно достичь силами стран-участниц Нормандского процесса или других стран. Россия утверждает о законности захвата украинского Крыма вопреки международному праву и отрицает свою причастность к событиям на востоке Украины, а также факт присутствия там кадровых российских военных. Киев отрицает такую позицию и требует в ответ от Москвы выполнения договоренностей. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время официального визита в Киев заявил, что Анкара продолжает поддерживать суверенитет Украины и не признает аннексию Крыма России.
Ми не визнали і не визнаємо незаконну анексію Криму. Ми дуже задоволені підтримкою, яку надає Україна кримським татарам, що довели вірність своїй країні.
Спікер президента України Святослав Цегулка заявив, що переговори двох лідерів з глазу на глаз продлились 3 часа вместо запланованих 45 минут. Российский директор департамента городского хозяйства Севастополя Михаил Тарасов отчитался о полной готовности города к началу отопительного сезона. По его словам, предварительная дата начала подачи отопления – 16 октября. Тарасов уточнил, что все детсады, школы и больницы также готовы к отопительному сезону. На днях сообщалось, что ряд образовательных учреждений в аннексированном Крыму может остаться без обогрева из-за реконструкции систем отопления. В российской администрации Керчи заявили, что в городской музей древности вернули экспонаты, вывезенные ранее в соседнюю Россию для показа на выставке «Пантикопей и Фанагория» – две столицы Боспорского царства, которая проходила в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве. В доказательство опубликованы фото экспонатов в зале Керченского музея. Подтверждения возврата артефактов из независимых источников нет. В июле Министерство культуры Украины выразило крайнее возмущение выставкой с ценностями из Керченского музея и заявило о циничном нарушении закона. Сегодня в Крыму облачная, температура плюс 17-20 градусов. В районе Чангары и Новоалексеевки переменная облачность 15 выше 0. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне «Крым Реалии».
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. Слушайте нас на частоте 105.9 FM круглосуточно, а также смотрите нас на канале в YouTube и на нашей странице в Фейсбуке. Можете это делать прямо сейчас. И не только смотреть, но еще и комментировать наши трансляции, а также задавать вопросы нашим гостям. Ну и, конечно же, звоните. Звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Звонки по этому номеру телефона бесплатные, а номер телефона для жителей других регионов Украины 044. 94-490-2905. Ну и в ближайшие 26 минут мы поговорим вот о чем.
Крым в центре внимания.
В Киев приезжал президент Турции Реджеп Таип Эрдоган. Сегодня мы будем обсуждать итоги визита президента Турции в Киев, где он встречался со своим украинским коллегой Петром Порошенко. Вот зачем в Украину приезжал президент Турции, как будут развиваться украинско-турецкие отношения в самых различных сферах и насколько Украине важна поддержка Турции в противостоянии российской агрессии и аннексии Крыма, и насколько Турция в состоянии оказать такую поддержку Украине. Вот все это мы и обсудим в ближайшие 25 минут, но сначала слушаем сюжет, который подготовили мои коллеги.
Тема дня.
Витаю войну!
Президент Турции приветствует почетный караул на украинском языке. 9 ноября Реджеп Таип Эрдоган прилетел в Киев на встречу со своим украинским коллегой. Президенты Турции и Украины обсуждали экономические вопросы, но не забыли и про аннексированный полуостров. Вот что про Крым сказал Эрдоган.
Я ще раз завірив пана Порошенка, що Туреччина продовжуватиме підтримувати суверенітет України, її територіальну цілісність, включно з Кримом, та політичну консолідованість.
Президент України Петр Порошенко напомнив, що на аннексированном полуострове особым притеснением со стороны российских властей подверглись именно члены Меджлиса крымско-татарского народа.
Я запросил Туреччину приєднатися групи друзів з деокупації Криму, ініціативи, яку я проголосив з трибуни Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку. Також координації наших дій по звільненню і Ахтема Чийгозу, і Ільми Умерова, і інших представників Меджлісу, які зараз є політичними заручниками і знаходяться в в'язницях російської Федерации, не скоивши жодного злочину, крім того, що вони є кримськими татарами українцями.
Тема преследований кримських татар на аннексированном полуострове станет основной на встрече турецкого президента с Мустафой Джемилевым.
Нас устраивает позиция Турции о том, что она не признает оккупацию и считает Украину частью Украины, Крымский полуостров. И на всех переговорах, в том числе и с Путиным, он четко об этом говорит. Другое дело, что Турция не присоединяется к санкциям.
Баланс между Киевом и Москвой – это политика турецкого президента. Пока, по мнению экспертов, она удачна. Анкара успешно сотрудничает в военной сфере как с Россией, так и с Украиной. Некоторые турецкие и украинские специалисты ныне могут только гадать, насколько долго Турция сможет балансировать между Москвой и Киевом. С Украиной официально Анкара продолжит укреплять экономические связи. Во время последнего визита был подписан ряд важных документов о сотрудничестве.
Тема дня.
Вы слушаете радио «Крым Реали», с вами Александр Янковский, и слушайте нас круглосуточно на частоте 105.9 FM в Крыму. Сегодня мы подводим итоги визита турецкого президента в Украину, и делаем это с Архангелом Гафарлы, экспертом по международным отношениям, политологом из Турции. Архан, приветствую вас.
Здравствуйте.
Архан, скажите, на ваш взгляд, вот на сегодняшний день, насколько вообще Турция и Украина заинтересованы друг в друге?
Я думаю, что Турция очень сильно заинтересована в Украине, Украина также так. То есть Турция и Украину связывает не только отношения после постсоветского периода. В этих стран отношения развивающие еще исторический период, атаманское время тоже. И есть очень много общего между Украиной, то есть Черноморский бассейн, это можно сказать, что очень общее и важный регион для обоих стран и для сотрудничества, то есть безопасность Черного моря, энергетические отношения, культурные отношения, это очень важно, я думаю.
Архан, скажите, а на ваш взгляд, кто на сегодняшний день заинтересован больше, Украина в Турции или Турция в Украине?
Я думаю, что оба страны заинтересованы друг в друге, но Украина больше заинтересована в том, чтобы через Турцию балансировать влияние России и в регионе, и в Черноморском бассейне. Больше думаю, что оба страны больше заинтересованы в том, чтобы стать другом для, и также развивать.
Насколько, на ваш взгляд, на сегодняшний день, вот, ну, вот вы как сказали, что Украина заинтересована в том, чтобы балансировать Россию, да, с помощью Турции, насколько Украине удается, да, насколько Турция готова выполнять такую роль, вот, тоже влиять на Россию в этом процессе?
Я думаю, что Украине получается, особенно успешно ведется дипломатия в Турции, и посольство украинское очень хорошо работает в Турции. Они максимум стараются держать всегда Турцию в своей стороне, и чтобы Турция всегда делала заявление по вопросу Крыму, крымских татар и по безопасности Черного моря. То есть это получается украинское. Этих дипломатов, я думаю. Еще надо, я еще хочу отметить, что, как я знаю, встреча Эрдогана в Украину готовилась долгое время, и это не зависело от визита Путина. Mm-hmm. Сейчас пресса так показывает, что вроде бы Путин приехал, потом что-то у них там не получилось. Эрдоган приехал в Киев. Нет, не было такого.
Просто, чтобы было... Архан, одну секунду. Просто, чтобы нашим радиослушателям было понятно. 28 сентября президент России Путин приезжал в Турцию, да, где встречался со своим турецким коллегой Тайпом Эрдоганом. Скажите, то есть абсолютно разные эти вещи, они никак не связаны?
Да, я думаю, что не связано. Просто дело в том, чтобы... что после визита Путина все как бы думали, как будет визит Эрдогана в Украину, он будет или там делать вот такие заявления, которые он сделал. Я думаю, что это очень удачно было со стороны Украины, потому что очень открытое заявление сделал Эрдоган по вопросу Крыма и территориальной целостности Украины. Это было очень важно, потому что военные и политические отношения России и Турции тоже развиваются. И эти отношения имеют сейчас очень важную роль в Сирии. Несмотря на это, мы увидели, что Эрдоган сделал важное заявление.
Угу. Архан, еще такой вопрос. Скажите, несмотря на то, что турецкий президент поддержал целостность Украины и заявил о том, что он считает аннексию Крыма незаконной, да, со стороны России, тем не менее Турция не присоединяется к европейским и американским санкциям в отношении России. Как вы думаете, почему и возможно ли такое присоединение Турции к антироссийским санкциям?
Вы знаете, вообще-то последние 15, даже 20 лет в период правления Ак-партии Эрдогана всегда Турция заявляла, что она против экономического эмбарго, то есть никогда не поддерживала такую политику Европы, европейских стран, не только европейских стран. Если это делала Россия, то тоже Россию тоже в этом не поддерживала. Например, в вопросе Ирана, когда были очень сильные, как вы знаете, эмбарго против Ирана, Турция продолжала свои экономические отношения, не подключалась никаким эмбарго против Ирана, даже имела нефтяные энергетические отношения. И Турция в украинском вопросе или крымском вопросе тоже заявляла, что она против как бы эмбарго. Но за решение вопроса дипломатическим путем и развивает диалог. Поэтому принципиально была Россия, Турция против экономического эмбарго. И этот принцип они продолжили в вопросе Украины, Крыма тоже. То есть не подключились к европейским и Соединенным Штатам, эмбарго Соединенным Штатам. Но Турция за решение крымского вопроса, то есть за территориальную целостность Украины. Я думаю, что Турция и Украина очень много общего будет и в будущем.
Понятно. Спасибо. Орхан Гафарлы, эксперт по международным отношениям, политолог из Турции, был на прямой связи со студией радио «Крым Реали». Напоминаю, что сегодня мы обсуждаем, подводим итоги визита турецкого президента в Украину. И далее мы продолжим эту тему. Значит, мы заранее записали Сергея Корсунского. Это украинский дипломат, экс-посол Украины в Турецкой Республике с 2008 по 2016 год. который рассказал о том, что на самом деле, да, российские и украинские вопросы во внешней политике Турции, они очень четко разделены. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Туреччина перша і головне, і те, що за те, що ми маємо бути їй вдячними, вона стоїть на принципах територіальної цілісності України, дотримання суверенітету над Кримом і над окупованими частинами Донецької та Луганської областей. Туреччина тут виступає проти дій Росії, але дійсно Туреччина не приєдналася до європейських санкцій, до міжнародних санкцій, наполягаючи на тому, що в неї особливе бачення вирішення подібних проблем. Я не думаю, що у нас би зараз і вистачило б часу, щоб обговорити всі причини, чому себе так Турція поводить, але, як на мене, це один із таких, один із моментів, пов'язаних з тим, що десятиліттями Туреччина намагалася стати повноправним членом Європейського Союзу, але завжди об'єднана Європа знаходила причини для того, щоб відмовляти Туреччині, і ми зараз маємо, знаєте, вже відворотню реакцію Туреччини. Але нас має більш турбувати про те, що якими є відносини між Україною і Туреччиною, і тут треба зберігати хоча б той рівень довіри, який є між двома президентами, і той рівень підтримки територіальної цілісності, який є з боку Туреччини.
Точка зрения.
Я прошу прощения за небольшую техническую накладку. Это был народный депутат Украины, глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. И слова, вы, которые слышали, это его небольшой фрагмент, его интервью, которое он дал Радио Свобода. Вчера полное видео этого интервью по поводу украино-турецких отношений, влияние Турции на процессы в Крыму, да, на процесс возвращения контроля Украины над Крымским полуостровом, вы можете прочитать и прослушать на сайте Крым Реали. А мы продолжаем нашу программу. Напомню, что сегодня подводим итоги при визита турецкого президента Эрдогана в Киев, его встречи с украинским президентом. Но вот президент Украины по итогам эта встреча сообщил, что в ходе переговоров достигнута договоренность о дальнейшей координации действий между двумя странами, в частности, по защите прав украинцев. Сегодня мы договорились и дальше координировать наши действия по защите прав и свобод граждан Украины в рамках международных механизмов, в том числе мониторить, сказал он. Далее будем говорить с Игорем Семиволосым, исполнительным директором Центра ближневосточных исследований. Игорь, приветствую вас.
Доброе здоровье.
Игорь, но вот в чем конкретно Турция может помочь Украине на сегодняшний день в решении крымского вопроса и в урегулировании ситуации на Донбассе?
Ну, очевидно, таких простих решений, простої допомоги з боку Туреччини навряд чи варто чекати, тому що, відверто кажучи, Туреччина має свої інтереси і в тому числі відносини Туреччини і Росії є важливими для Ертогана. Але ми маємо досвід вже моніторингової місії Туреччини до Криму, і ця моніторингова місія в 2015 році вперше на загал видала дуже нелітоприємні, що називається, факти, утиски в кримсько-татарського народу з боку Росії, і це був абсолютно зовнішній погляд, чим власне страшенно роздратував росіян. Я думаю, такі моніторинги і можливості моніторити ситуацію у Туреччині, і ми маємо скористатися цією можливістю і максимальним розголосом цих фактів. Ну і власне кожного разу, коли з'являється такий моніторингова місія, ми знаємо, що росіяни намагаються поводити себе більш стримано.
А ви думаєте, після того, що произошло в 2015 году, руководство Росії по-прежнему буде допускати представителів таких турецьких моніторингових місій на території анексованого Криму?
Ну, тут питання двояке. З одного боку, звісно, цілком можливо, що це буде сприйматися Росією в багнети, а з іншого боку, відвідування інших іноземців на території Криму, да, сприймається їм як легалізація російського Криму. Да? Тобто тут подвійна така проблема для росіян. Ну, я думаю, що цим треба стоїти.
Понятно. Скажіть, на ваш взгляд, вот, чим може Україна воспользоваться в этих отношениях між Україною і Турцією? Вот в чому інтерес України?
Ну, наша зацікавленість в Туреччині цілком зрозуміла. Тобто ми маємо вибудувати і вибудовуємо, слава Богу, окремий трек, який дозволяє нам мати союзника, мати доброго сусіда на півдні нашої країни і зацікавлено в розвитку економічних і політичних відносин з Україною. Судячи по тим трендам, які ми маємо на зараз, Туреччина справді демонструє реальну зацікавленість в таких відносинах, значить, як мінімум, ми маємо підтримувати цей рівень відносин і намагатися його якимось чином розвивати через інвестиції, через збільшення контактів між людьми, через, я сподіваюся, що в якийсь момент той український експорт до Туреччини, який просів за останні декілька років, все-таки відновиться, і ми і з'являться нові галузі, в яких Україна і Туреччина можуть активно співпрацювати.
Угу. А на ваш взгляд, ну, тобто, завжди має бути взаємний інтерес. А в чому інтерес Турції по відношенню до України?
Ну, для Туреччини, Туреччина зараз зростає. Якщо говорити про турецький імпорт, він постійно зростає. І в цілому зростає рівень інвестицій, збільшується кількість спільних підприємств, ну і прямих інвестицій. Україна виявилася для Туреччини цікавим ринком. Ну і, власне, український, всім відомо, що український турист за динамікою зростання кількості українських туристів в Туреччині, він вийшов на перше місце і в важкий час економічного ембарго з боку Росії, Україна, ну, практично врятувала туристичну галузь Туреччини. Зрозуміло, що турки не будуть все життя пам'ятати про цей український подвиг, але його треба фіксувати і постійно рухатися вперед.
Угу. Спасибо. Ігор Семиволос, исполнительный директор Центра ближневосточных исследований, был на телефонной связи со студией Радио Крым Реалі. Я хочу, чтобы мы вот сейчас послушали еще мнение украинского дипломата, посла Украины в Турецкой Республике с 2008 по 2016 год Сергея Корсунского о том, он говорит о том, что возможное сближение официальных Анкары и Москвы не повлияет на турецкую позицию непризнания аннексии Крыма. Вообще, что это разные отношения, и как Анкара выстраивает свои, значит, такие реляции между Украиной и Россией. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Турция – страна, в которой нет собственных энергетических ресурсов. Нет ни нефти, ни газа, есть очень плохой уголь, и немножко сейчас возобновляемой энергетики появилось. Практически нет гидроэлектростанций. Поэтому все, что они получают, это газ. Они его получают из 6 источников на самом деле, но самые надежные и самые большие объемы, до 27 миллиардов кубов, это из России. Кроме того, 4 миллиона туристов в год. Кроме того, в Россию экспортируется сельскохозяйственная продукция Турции и множество бытовой техники и так далее. Поэтому объемы в 36 миллиардов торговли для Турции – это огромные объемы. И поэтому отношения, во-первых, учитывают это. Во-вторых, Турция, я бы так сказал, она очень прагматична в своей политике. И они смотрят на те проблемы, которые надо решать сегодня. Сегодня проблема Сирии является наиболее актуальной. Я хочу сказать, что когда нужно решать проблемы такие, Турция идет на переговоры даже со страной, с которой, в общем, есть проблемы.
Точка зрения.
Это были слова Сергея Красунского, который 8 лет проработал украинским послом в Анкаре, в столице Турции. Мы продолжаем нашу программу. Сегодня подводим итоги визита турецкого президента в Киев. Напомню, что 9 октября президент Турции приезжал в столицу Украины, где встречался с украинским президентом, со своим украинским коллегой Петром Порошенко. И также были у него и другие встречи. Насколько Украина и Турция зависят друг от друга, и кто зависит больше? И вообще, чего ожидать от, по итогам этих встреч? Потому что на встрече, например, Эрдогана и Порошенко турецкий президент сообщил о планах увеличить товарооборот между Украиной и Турцией до 10 миллиардов долларов в год. Вообще, насколько это вот в компетенции президентов увеличивать товарооборот? И вот это мы обсудим далее в нашей программе с Валерием Избой, экономическим экспертом, членом Ассоциации экономистов-международников. Валерий, здравствуйте.
Доброго дня.
Валерий, как вы оцениваете вот выступление, заявление Эрдогана о том, что он планирует увеличить товарооборот между Украиной и Турцией до 10 миллиардов долларов? Насколько это реалистично?
Ну, президент заявлять может. Очевидно, когда он делал такие заявления, то у него были основания, просчитывали, наверное, его эксперты.
Хорошо.
Возможно,
да? Чем вообще Украина и Турция могут быть интересны друг другу?
Ну, я вам скажу, что Турция может быть интересна с точки зрения технологического наполнения. Дело в том, что мы приняли закон о технопарках, а Турция в этом плане продвинулась довольно сильно. И там создана довольно сильно технологическая современная база. Так вот, скажем, технологические заказы в какой-то части, да, мы можем работать с турками.
Имеется в виду, украинские предприятия могут выполнять эти технологические заказы, или наоборот?
Да. Нет, именно украинские предприятия частично могут. И в этом вопросе, скажем, в плане производственной операции с Турцией обязательно нужно работать. Это может быть очень перспективно. Мы были недавно в Турции, видели эти парки, видели эти зоны промышленные, а достаточно хороший накопленный передовой опыт. Вот в этом плане Турция может быть хорошим и интересным партнером для Украины.
Хорошо, а скажите, насколько на сегодняшний день также было подписано несколько документов, например, соглашение между правительствами Украины и Турции о внесении изменений в межправительственное соглашение о взаимном содействии и защите инвестиций. Документ определяет порядок содействия привлечению взаимных инвестиций с Турции в Украину, из Украины в Турцию, определяет механизмы их взаимной защиты на территориях обоих государств, способствует справедливому и равноправному режиму инвестирования. Скажите, вот такие документы, насколько они на самом деле влияют на инвестиционную привлекательность там Украины, например? Ну, мы потому что говорим сейчас про Украину в первую очередь, конечно же.
Документ этот был подписан, он давно действовал, его поправили. Это, скорее всего, такого плана имиджевый документ, то есть он дает как бы понять бизнесу о том, что он будет защищен, о том, что государство беспокоится. Это больше такого плана государственного пиара. Это рамочный договор, вот, немножко там поправлен. Ну, как правило, когда едут на такие встречи, то нужно же подписывать документы. Они должны быть громкие, должны быть интересные там. Вот в этом плане, а вот какой-то, скажем, экономической нагрузки реально этот документ, как правило, не несет.
Скажите, пожалуйста,
он формализует как бы юридические международно-правовые
отношения, да. Скажите, Валерий, если говорить про турецкий бизнес и про турецкие инвестиции в Украине, насколько Украина является такой интересной площадкой для турков, для их инвестиций на территории Украины?
Ну, Украина всегда являлась для турецких компаний с точки зрения инвестиций государственным интересным. Во-первых, это сосед раз. Во-вторых, у нас много работает и турецких бизнесменов, и маленьких, и больших. И вот по дорожному строительству, и по промышленным, и открытые предприятия. Достаточно сказать, что турки выполняют подряд на строительство метро в Днепре. Так что в этом плане у нас достаточно традиционные отношения, они в какой-то мере структурированы. Вот так.
Понятно. А могут ли, ну вот есть ли какие-то отрасли, в которых Турция и Украина являются конкурентами?
Да, в этом мы являемся конкурентами. Вот являлись, потому что сегодня, но в принципе мы являемся, да. Это вопросы текстильного производства. Хотя турки пошли далеко вперед, а мы как бы практически отстали. Но в текстильном производстве мы были конкурентами. Мы конкурентами достаточно серьезными стали в плане металла, производства металла. Турция построила за последние 20 лет серьезное производство металлургическое. Поэтому есть у нас с ними конкуренция.
И конкуренция в том числе. Понятно.
Металлургии тут надо быть очень с ними внимательным.
Спасибо. Это с нами на телефонной связи был Валерий Узба, экономический эксперт, член Ассоциации экономистов-международников. Напомню, что сегодня в этой программе мы подводили итоги визита турецкого президента Таипа Эрдогана в Киев, где он встречался со своим украинским коллегой Петром Порошенко. Был подписан целый ряд важных документов, и в том числе Таип Эрдоган еще раз уточнил, что позиция Турции остается такой же, как и была, что Крым – это территория Украины. Всего вам доброго.